Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение нашей встречи, записанной в Екатеринбургском доме писателей с уральским поэтом, драматургом, писателем, членом Союза писателей России и лауреатом премии Павла Петровича Бажова Аркадием Застырцем. Слушайте продолжение. Хорошо, мы вернемся к творчеству. Сегодня, мы знаем, заканчивается уже совсем скоро год литературы в России объявленный.
И литература закончится вместе с этим.
Да, да, и литература. Нет, ну, на самом деле состояние, сегодняшнее состояние вообще литературы как большого мира, как большого явления, на ваш взгляд, оно тоже прыгает назад? Или все-таки литература будет вечной?
Нет, ну, в том, что литература будет существовать, пока существует человечество, у меня почти нет сомнений. Ну, может быть, там год-другой перед самым концом. Это можно не принимать в расчет. Свет не меркни, снег не тай, станем выше понемногу. Добрый вестник, передай наше чаяние Богу. Оттолкнув ногой окно, унеси в иное дело, как во сне или в кино, все, чего душа хотела. Все, что в нашей нищете мы за годы намечтали, теплый чайник на плите, шумный поезд на вокзале, или нет, наоборот, сквозь мерцание занавесок небо, медленный разлет, низом холм и перелесок, слева город, а вдали порты, чередой несметной, в тишине дрожат рассветной с парусами корабли. Что же касается сегодняшнего состояния литературы, это не ко мне вопрос. Как говорит мифический Василий Андреевич Жуковский в моей повести о Пушкине, обращаясь к государю, что вы, я не читатель, я писатель, я даже азбуки не разбираю. Вот, так что я совершенно не настолько компетентен, не настолько хорошо разбираюсь в современной литературе, чтобы говорить о ее состоянии вообще. Так только какие-то отдельные искорки знаю. Единственное, что я могу сказать, может быть, близко к тому, что вы хотели бы услышать на этот вопрос, то, что культура, зародившаяся в интернете, она делает с литературой совершенно ужасающие вещи. Ну, то есть она делает и хорошие какие-то вещи, ну, в частности, там, возможность быстрой публикации, это понятно. совершенно ужасающие вещи, потому что образуются какие-то огромные квазилитературные сообщества в сети. И в этих сообществах люди прекрасно себя чувствуют. При этом к настоящей подлинной литературе, к высокому художеству, это не имеет ровно никакого отношения. То есть это чисто графоманский суп, в котором люди с наслаждением варятся, хвалят друг друга, значит, расписывают какое-то подобие литературной критики. То есть это просто пародия на литературное сообщество и на литературный процесс настоящий.
Да, сейчас на этом, кстати. Это еще один из способов для мошенников. То есть существует огромное количество сайтов, которые завлекают,
это может быть.
Обещают некие награды и так далее.
Об этом я даже не говорю. Это как бы на самом деле это не такое в моих глазах страшное зло, как вот то, что происходит с людьми, уверенными, что они литераторы, они поэты, они писатели, потому что, ну как же, вот Вася Пупкин считает, что я сочинил гениальное стихотворение, и еще 28 таких Пупкиных они нахваливают, они в комментах пишут, дай-ка и я посмотрю, что они там сочинили. И вот это вот кукушки и петухи, это страшная вещь на самом деле, потому что люди...
Принцип кумовства, он...
Можете и так это называть, но дело в том, что люди ведь тратят время своей жизни на все это. Оно же не восстанавливается. Тяга медленной реки в своей громаде незаметно, вода к воде стремится тщетно и тащит стрежнем топляки, как сила тонного песка, ползя по мертвенной Сахаре, сгоняет тень рассветной хмари, будь та хоть с бездну велика, как под стрехой тиха огня гряда, невидимая глазу, становится пожаром сразу, вдруг лопнувшим стеклом звеня, так вера в сердце день за днем растет по скрупулу и грану, безверие латая рану грядущей радости дождем.
Ну вот, по информации, основные имена влияния в вашем творчестве переклички Вийон, Пушкин, Батюшков, Маяковский, Пастернак, Левенко, Жданов. Вот эти имена, конечно, таких, как Пушкин, больше не будет, да и не надо, собственно говоря. Но тенденция сегодня в подрастающих молодых литераторах, которые пробуют, поэты, писатели, драматурги, перспективы, на ваш взгляд, есть? Или... мы опять неправильно говорим и неправильно думаем. И не надо говорить о том, что зачем сегодня нам такие, как Пушкин, Батюшка.
Ну, еще вот мой учитель русского языка и литературы, Борис Федорович Закс, он однажды выразил такую мысль, которая меня потрясла, и я сначала ему не поверил. Он говорит, а что вы думаете, современные поэты? Они в техническом отношении гораздо более совершенны, чем большинство поэтов пушкинской эпохи. Вот, вы знаете, я понимаю, что он был прав совершенно. И сегодня можно сказать, что в той части, которая чего-то стоит, начинает не хватать мастерства, начинает не хватать ученичества, начинает не хватать вот каких-то школ. Вот об этом можно говорить. А ну, там понятно, что такие, как Пушкин, поэты больше не нужны, потому что таких больше быть не может. Речь-то не об этом.
Слушайте, а может быть, личности мельчают? В этом нет составляющей? Вообще понимание личность сегодня, в том числе и в творчестве?
Ну, может быть, бывает и так. Наверное, бывает и так.
Не потому проблемы, что... как у великих, а проблемки.
Вы понимаете? Да нет, дело-то не в содержании самом по себе, это только следствие. Потому что ну, настоящая поэзия, она начинается с ученичества. Вот я это слово назвал, это очень важное слово. Прежде чем человек назовется вообще литератором, да, и сочтет себя профессионалом, и тем более мастером, он должен несколько лет стоять на коленях перед мастером несомненным и слушать его наставления. К сожалению, я вижу, что сегодня стояние на коленях в принципе неприемлемым, кажется, но большинству молодых людей. Ну как это на коленях я буду стоять? Ну и что, что мастер? Я тоже мастер. Я крутой, и так. А кто тебе сказал? Светка сказала, ей понравились мои стихи, и все.
То есть, понимаете? Вот это мы утрачиваем вот эту способность учиться.
Да.
И быть учеником.
Это вообще свойственно для молодых людей во все времена, но во все времена находится способ преодолеть это. То есть все равно находятся учителя и находится, скажем, находится такая ну, мировоззренческая какая-то тенденция, которая вот эта молодежная самоуверенность значит, растворяет. Сегодня, к сожалению, тенденция вот ровно обратная, которая поддерживает эту самоуверенность, которая говорит «будь самим собой». И плевать на все остальное. Это главное, полюби себя. Кого полюби? А кто ты такой? Понимаете? Ведь прежде чем принять такое решение, быть самим собой, да, надо понять, кто ты. И стоишь ли ты вообще чего-то? А если ты негодяй? А если ты пустышка? И что же? Полюби себя вот таким и оставайся, следовательно, таким до самой смерти. Это же ужасное учение на самом деле. А оно проповедуется буквально на каждом углу.
Мало того, оставайся. А ведь ты наверняка еще будешь рожать детей и, там, и так далее.
Ну да, естественно. Все это передается из поколения в поколение.
А яблочко от яблоньки, как известно. Ну, слушайте, мне приходят вот такие строчки. Опять же, видите, ваши. Творчество. На улице сыро, тепло и весь мир, как в масле бессовестный катится сыр. И в этом чуду есть сугубое чудо. Мир катится, но неизвестно откуда. И судя по книгам, так было всегда. Вдобавок еще и незнамо куда. Вставай же, мой милый, спеши, торопись, оденься, умойся и с миром катись.
Ну, это стихотворение ироническое, конечно, вы понимаете, да, даже юмористическое. Так что, ну что тут, ну, это просто шутка.
Это просто шутка.
Ну, в ней, конечно, есть, как во всякой шутке,
ну, то есть выбор, который способен сделать человек в любой момент, да, по сути дела, мы всегда должны выбирать, делать этот выбор. И человек почему-то в последнее время, я так думаю, так странно, как ни странно, да, выбирает вот этот ужасный момент потребительского понимания.
Ну, на самом деле человек выбирает комфорт, комфортное существование. Вот этот главный момент, ну да, конечно, становится потребителем.
Вот из отзывов и рецензий у вас. Если присмотреться, у каждого есть какой-то свой кодовый текст, который пропускает читателя в кипящую, играющую вселенную художника-поэта. У Свердловского и Екатеринбургского Аркадия Застырца знаковое стихотворение «Нафталин». «Нафталин» – это Бог, «Нафталин» – это ветер. Что это? Почему «Нафталин»?
Ну, вот в книжке, которая лежит перед вами,
да.
И под заголовок имеет книга о вещах и веществах, а названа латинским словом «материес». Вот, там есть соответствующий фрагмент, который так и называется «Нафталин». И фактически этот фрагмент, он повторяет достаточно обычную фигуру, скажем, в китайской поэзии, когда стихотворение предваряется какой-то историей, объясняющий, собственно, рождение этого стиха. обстоятельства, потребность, вот именно в таком поэтическом слове. Здесь есть такой фрагмент, но он достаточно длинный, мы сейчас зачитывать не будем. Здесь нужно вернуться к той мысли, что стихи иногда рождаются из конкретной жизненной ситуации, иногда из какой-то ерунды. Ну, есть знаменитые слова Анны Ахматовой по этому поводу. Я не знаю чужих стихов наизусть, но вы понимаете, о каких строчках идет речь, что там стихи, как крапива, там, да, и беда, да, да. Вот, растут, не ведая стыда. Вот, вот это, собственно говоря, вполне объясняет, почему нафталин, что такое нафталин. Просто здесь, в моей такой небольшой новелле, там это конкретизируется и даже материализуется. Ага. То есть объясняется, откуда растут ноги у этого стихотворения. Ну да, в моем детстве зимнюю одежду убирали на лето убирали в сундук. И у моего прадеда в комнате стоял огромный сундук, покрытый такой кованой решеткой или оплеткой, не знаю, как это назвать. И в этом сундуке лежали шубы, пересыпанных нафталином. Там, значит, а в начале зимы с первым снегом они доставались, и ты с этим запахом нафталина выходил и одновременно вдыхал запах начала зимы, свежесть вот этого воздуха, слегка влажного, когда уже снежок под ногами лежит, и вот никуда не девался еще этот запах нафталина, он не сразу выветривался. Дело в том, что в самом стихотворении там речь идет о совершенно других вещах. Там просто идет как бы такая диспозиция, выстроена диспозиция двух таких извечных персонажей. Ну, если угодно, рыжего и белого, или материалиста и идеалиста, неверующего ни во что и верующего хоть во что-то. То есть, в общем, такая достаточно простая борьба. И давным-давно, испокон веку, ведущие.
Совершенно понятное.
Понятное, да. Просто я назвал такими, ну, такими общеевропейскими именами этих персонажей. Табарен – это вот, естественно, приземленный такой, а Франсуа – это такой, значит,
витающий в облаках.
Да, витающий. И как бы, значит, Франсуа выступает таким апологетом того, что нафталин – это нечто необыкновенное. То есть, ну, Бог, ветер там и так далее. В основном и отрицает какие-то определения нафталина, которые навеливает Табарен, утверждающий, что нафталин – это ложь, нафталин – это смерть и так далее и тому подобное. Ну вот, мне кажется, я все объяснил, хотя это очень неблагодарное дело – объяснять стихи.
Ну хорошо, хорошо, тогда попробуем двинуться дальше. О себе из, по-моему, и тоже вот я прочитал на сайте, кстати, на вашем сайте, да, начало, то есть ваше начало.
Ну да.
Я люблю Екатеринбург, потому что здесь родился и вырос. Люблю парк Маяковского, где одно время работала моя мама. Когда среди детей во дворе заходила речь о том, у кого и кем работают родители, я с особой гордостью сообщал: моя мама, директор детского сектора в парке Маяковского. Вот некое ощущение, ну, наверное, скорее, вот я позволю себе провести такую ниточку сравнения, да, аналогию. Вот, вот это свойство не терять маленького принца для творческого человека — это нужная вещь. Не терять что-то такого первозданного, что-то такого чистого, что потом на протяжении сохранять и вот на протяжении всего.
Да, ну, конечно, это очень важно, потому что в действительности там где-то в нашем прошлом, в детстве в том числе, очень много в детстве так сказать, вообще каких-то, я не знаю, драгоценных самоцветов. Мы просто их актуально все перед собой не выстраиваем, не видим. Наша память так устроена, мы не можем помнить все в раз. Но когда мы в какой-нибудь самоцвет такой вцепляемся, мы ясно видим его драгоценность. И как бы вытаскиваем его из глубины вот своих времен. И вертим перед глазами, удивляемся тому, насколько он хорош, насколько он глубок и сколько в нем смысла. Без этого совершенно невозможно никакое творчество. Потому что на чем еще творчество, так сказать, быть основанным? На настоящем, на вот этом мгновении, да, на каком-то, или на чем еще там отправиться за вдохновением куда-нибудь там в дальние края? Ну вот мне кажется, нет, нет, это можно тоже, но вот там-то ценнее материал. Вот в тех вот моментах жизни неповторимых, которые уже, хотя удивительным образом кажется, что это все не исчезло, что оно где-то есть. Вот,
вы часто возвращаетесь.
Да, стоит туда вернуться, и ты вот все это, все будут живы, те, кто умер, и время как бы повернется вспять. Да очень часто.
Конечно, часто возвращаетесь
частенько,
туда, к частенько, своим истокам.
Частенько, да.
Ну вот что, например, и очень из ваших тех последних
стихов?
Да.
Ну вот, сейчас я прочту стихотворение, которое... Двоюродный дедушка был молодым, когда подарил мне машину. Железный, открытый по-маршальски ЗИМ. Стекло впереди и в резину надежную каждого был колеса, со звездочкой обод засажен. К рожденью такие вот, брат, чудеса, подарок и тяжек, и важен. Его иногда я решительно брал с движком 10-цилиндровым, колесами в пол разгонял и пускал с басовым пугающим ревом. Он мчал сокрушить радиатор, грозя чугунный такой в серебрянке. Под полом соседи кричали: «Нельзя по комнате ездить на танке!» И бабушка ЗИМ отбирала, и в шкаф, заказанный мне, запирала. И жизнь его, вмиг тишину разодрав, на месяцы там замирала. Все знали о том, что когда-нибудь ЗИМ исчезнет из этого мира. И больше парада не примет над ним летящий носитель мундира. И правда, однажды его не нашел я в верхнем шкафу покоренном. ЗИМ вылетел в ту же трубу, что и стол, и стулья, и лампа в зеленом. А как же иначе? Но мне одному тогда же предсказано было, что ЗИМу еще суждено моему. Взреви лошадиная сила на площадь рассветную в блеске живом проехать фанфары и слава, и я буду в ЗИМе сидеть за рулем, а ты в белом кителе справа.
Может быть, это просто, или это хорошее чувство для творчества, ностальгия? Почему мы сейчас, ну, я не знаю, особенно среднее поколение, взрослые люди, ну, вот так вот я вижу с тебя, а вот раньше, помнишь?
Ну, вот, вы знаете, есть разного качества ностальгия. Есть ностальгия просто как бессмысленная и не очень наполненная тоска. Действительно, либо по далекому прошлому, либо по каким-нибудь краям, городам, которые сегодня по той или иной причине недоступны человеку. И тогда начинается тоска по этому невозвратному, несбыточному, удаленному чересчур и так далее. Мне же вот повезло, мне буквально с детства, ну где-то, наверное, с возрасте 11-12 лет, мне вдруг открылось ностальгия по только что прошедшему мгновению.
Интересно.
То есть какая-то вот это вот, вот это чувство уходящего времени и вот эта влюбленность вот в этот момент, который вот только что был, он уже прошел. Его уже не вернуть никакой силой, но он же был, ты его отчетливо, так сказать, переживаешь.
Вот он чувствуешь, только что был.
Вот он только что был. Да. Вот. Ну, не обязательно мгновение, это я немножко преувеличиваю, ну, наверное. Ну, день вчерашний, да? Вот день вчерашний он прошел. Вот он, кажется, близко, руку протяни, а уже не вернуть. И тут не тоска, тут какое-то другое светлое чувство, какая-то светлая ностальгия.
То есть радость,
при полном
том,
понимании,
что это было.
Да, при полном понимании того, что ты этого не вернешь, есть еще и понимание того, что, может быть, поэтому ты так и любишь это мгновение или этот день, потому что он невозвратен здесь, на земле, по крайней мере. Ты с вечера охотился за мною. Дорога мне едва была видна, когда вид родильной пеленою я вышел на закате до темна. Я шел и шел с угробами по пояс, звериной, окровавленной тропой, лишь изредка, от боли беспокоясь, и спрашивал тропу на водопой. Не ведая лица грядущей ночи, с короткого разбега я взлетал, ища путей полегче и короче, длинней и тяжелей себе стяжал. По хоть куда чудовищным развилкам, направо бунт, налево ведовство, не чувствуя младенческим затылком дыхания живого твоего, ты следуешь за мною неотступно, и вижу я наутро даль светла, меня пронзит однажды целокупно твоей любви каленая стрела.
Ну что ж, дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» подходит к завершению. Ну а мне остается напомнить, что сегодня вновь мы встретились с екатеринбургским писателем, поэтом, драматургом, членом Союза писателей России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Аркадием Застырцем. В нашей передаче прозвучали его собственные стихи, разумеется, в его же авторском исполнении. Ну а окончание нашей беседы, которую мы записали в Екатеринбургском доме писателя, слушайте в следующей передаче. Разговоры об искусстве.